Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, экоактивист, организатор добровольческого сообщества «Добрый десант» и клуба «Христианская литература» Шамиль Зарипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня мы продолжаем говорить о социальной концепции Русской Православной Церкви, и сегодня речь пойдет об образовании. Такая очень-очень сильно больная тема для всех нас. Кто раньше учился, кто сейчас учится, кто еще будет учиться. Все очень переживаем, и все-таки ориентиры, какие-то светлячки перед нами должны быть, маячки. Что Русская Православная Церковь и ее концепция говорит об образовании?
Начинается все с обсуждения христианской традиции. Многие отцы церкви учились в свое время в светских и даже, можно сказать, смело языческих учебных заведениях, в школах, в вузах обучались риторике, философии, то есть во времена Григория Богослова, Василия Великого, безусловно, было только такое образование, и они научились из этого брать полезное для христианина. Так Григорий Богослов говорил, что всякий имеющий ум признает ученость благом, и даже ругал невежд, которые говорят, что это все не нужно. Он считал, что эти люди за вот этой полемикой о ненужности учения, знаний пытаются спрятать свое невежество, свою неспособность что-то узнавать, познавать. И более того, считал, что такая позиция удаляет от Бога, а не приближает к Нему. С другой стороны, мы понимаем, что зачастую человек, который изучает науки, в том числе естественное, порой попадает в капкан атеистических идей, даже откровенно богоборческих. И вот как найти золотую середину в этом? Тут надо просто, если человек реально это хочет изучить, он разберет разные точки зрения и найдет золотую середину. Такое в свое время произошло со мной. Я рассказывал об этом в цикле про науку, что как человек, который вырос в семье людей, изучавших науки, физику и астрономию, всегда интересовавшись этой одной темой, в школьные годы я занимался в геологическом кружке. Когда я пришел в церковь, мне стало интересно, собственно, какое мнение церкви-то об окружающем мире, что он, христианство об этом говорит, и встретил очень разнополярное мнение такого крайнего пренебрежение вообще образованием до смешивания всего и вся. И вот я смог найти золотую середину, где мы понимаем, что христианство говорит не, как сказал Галилео Галилей, кстати, что христианство учит нас не о том, как устроено небо, а как на него взойти. Тут, конечно, сразу можно противопоставить небо духовное и небо в смысле мира материального. И очень многие ученые в Средневековье на самом деле были людьми верующими, даже священниками или монахами. Чем, собственно говоря, заниматься в монастыре, правда, что ли? Вот. Но многие это могли совмещать. Вот. И в 20 веке мы насмотрелись очень много примеров, как пришли откровенно богоборческие идеологии, атеистические, и в том числе это повлияло на систему образования, когда внушало всю религию придумали эти церковники, которые там сжигали ученых, все это тьма, а вот сейчас мы придем в светлый мир научного счастливого будущего. Практика показала, что эти все идеи завели в большое кровопролитие, потому что во многом религия-то она привела в мир мораль, нравственность, которых не хватает зачастую в таком чисто научном сообществе. То есть человек, который, допустим, разрабатывает оружие, он, скорее всего, должен понимать, что это оружие будет стрелять в людей. Но одно дело, если это оружие в итоге используется для защиты государства, другое дело, если это оружие какого-то терроризма, какого-то террора. Это совершенно противоположные вещи. Про проблематику войны и мира, я надеюсь, мы еще поговорим. Но, к сожалению, учащимся современным даже школ до сих пор навязывается во многом атеистическая точка зрения. Понятно, откуда это идет. Я читал учебники по естествознанию, которые во многом идут калькой еще с советских книг. Там до сих пор можно встретить эти главы про то, что всегда была проблема религия против науки, что церковь зажигала ученых и так далее, и так далее. Куча этой мифологии, которую... Ну, на самом деле, очень интересно это все обсуждать и опровергать, но когда этим занимаешься постоянно, некогда говорить ни о религии, ни о науке в чистом виде. Хотя можно попробовать. Есть достаточно хорошие лекции на эту тему разных авторов. Поэтому позиция православной церкви, вот там есть такой тезис, что желательно бы, конечно, чтобы система образования была построена на религиозных началах, но она, церковь, эту точку зрения не навязывает. Она уважает светскую школу, готова строить свои взаимоотношения, так же, как в любых сферах, со светскими людьми нерелигиозными. Нет цели всех поголовно привести, но есть цели сделать что-то хорошее, в том числе через систему образования.
Ну, а когда теория происхождения человека будет на выбор?
На самом деле она на выбор везде, где преподает адекватный преподаватель. Есть достаточно много хороших авторов, которые говорят, ну, тут можно взять Феофана Затворника, моего любимого, который написал книгу «Что есть духовная жизнь, как на нее настроиться», которую я уже не раз упоминал. Там, в частности, говорит, что та часть человека, которая тело и душа, они на самом деле у человека очень схожи с животными. То есть еще высшая часть — это дух, которая во многом делает человека человеком, потому что это именно тот дух, который дыхание жизни, который Бог вдохнул в человека и соединяет человека с Богом. Вот за это Феофан Затворник в одном из писем, есть изданные сборники письма разным людям, где святитель Феофан отвечает на разные вопросы, и ему задавал один священник вопрос: не поддержите ли вы дарвинизм? Это 19 век, середина 19 века. И вот он там просто прямо все говорит, что неужели вы думаете, что Бог сотворил человека как глиняную тетерку и оживил ее? То есть он там подразумевает, что сначала Бог творит животный мир, а потом выбирает какое-то существо, чтобы на его основе построить человека. Отсюда у нас, естественно, это уже как бы раскрытие идеи, там он об этом немножко покороче говорит, но эти дискуссии все время ведутся. Отсюда у нас общая биология. Мы действительно млекопитающие, у нас там есть какие-то черты, связанные с теми же приматами, но при этом мы люди. Тут проблема лежит не в том, что человек похож на животное, а тем, что многие люди хотят на этом оставаться уровне. Отсюда все эти идеи: отдайся своим инстинктам, подчинись этому и так далее. То есть исключается та духовная составляющая человека, которая позволяет ему быть выше животного мира и в конце концов быть соправителем Бога над этим миром. Вот это, наверное, главная проблема противопоставления. А вовсе не то, что там человек произошел от обезьяны или нет. Господь волен был произвести его от тех существ, которых уже создал. Почему человек должен оставаться или опускаться обратно на этот уровень? Именно такое нам предлагает светское мировоззрение антирелигиозное. Это мне вспоминается Честертон, который в одном из своих философских сочинений пишет: вот есть рисунки оленя, нарисованные человеком, но, к сожалению, нет рисунков человека, сделанных оленем. И вот тут стоит задуматься. И дальше, если вспомнить про социальную концепцию, которую мы сегодня все-таки обсуждаем, не должно быть именно вот этого навязывания. Да, действительно, теория происхождения в том виде, как мы ее понимаем, очень примитивна, да, по большей части, что вот произошло от обезьяны, и все тут. Так, с точки зрения религиозной, мы это очень хорошо можем развить и в нужную сторону обсуждения нравственной стороны дела можем выкрутить.
Но в школе же педагоги об этом не говорят.
Естественно, они многие об этом не говорят. Но когда я учился в 9 классе, у нас была очень хорошая учительница биологии, которая нам рассказывала самые разные теории происхождения человека. Там и религиозная, и чисто биологическая, и то, что инопланетяне прилетели, и еще там несколько самых разных, что вот существуют разные версии, и в принципе наука-то допускает возможность тех или иных, вот есть какие-то определенные аргументы за, против, и давайте вот с этой точки зрения и рассматривать. То есть сильно мы над этим не засиживались, но это было интересно. А есть те, кто говорит, что вот человек произошел от обезьяны, признаки такие-то, биология такая-то, все, человек животное, значит, все должно быть на этом построено. Такая массово-популярная псевдонаука, которая нам навязывается. Вот это на самом деле проблема, с которой стоит побороться. Естественно, следующий аспект – это возможность проведения уроков христианского вероучения и в светских школах по желанию детей, соответственно, их родителей. Ну, тут надо понимать, что до 18 лет по закону выбор системы образования для своего ребенка выбирает родитель. Это, в частности, конституционное право. Соответственно, там всевозможные конфликты на тему один родитель за, другой против, они должны решаться между этими родителями, но если ты родитель решил, никто ему ничего не может сказать против. Это его право выбирать образование для своего ребенка. Тут есть проблема, которую мы немножко начали обсуждать на прошлой встрече, что у нас предмет называется именно «Основа православной культуры». То есть у нас предмет не основа православия, а культура. То есть
не мировоззренческий.
Мировоззрение, да. Где, в принципе, можно рассказать, что вот были такие-то храмы, такие-то иконы. Вот когда начинает обсуждаться тема, а почему этот автор так изобразил, зачем это было нужно, а как человек к этому пришел, тут, ну, на самом деле, вот именно из области культуры в область мировоззрения переходит. Но, с другой стороны, это учит детей думать. А чем еще должна заниматься школа, если не учить детей думать? Есть еще один тут аспект, это, в частности, уроки истории. Когда я подступился к изучению истории уже достаточно взрослым, в 20 с чем-то лет, я понял, как ущербно у нас преподается история, не учитывающая влияние христианства и церкви, а в конечном итоге промысла Божия в этом мире. Это, конечно, уже такой более высокий уровень, но можно поговорить и о влиянии церкви, как института, определенного смысле института власти, объединения людей, общности людей, в том числе культурной, мировоззренческой, и как она повлияла и на Россию, и на образование Европы. Тут же надо понимать, что начало Средневековья, это 4-5 век, это когда была христианская Римская империя, уже христианская, и пришедшие вот эти все племена с Востока. И Европа рождалась на стыке этого всего. То есть как-то это все взаимопроникновение. Эти брали у тех, эти у этих. Образовывались государства. Сначала, например, какие-нибудь франки, да, они привнесли свое языческое понимание, да, того, какие должны быть отношения между людьми. Но там очень сильно повлияли и христианские основы построения отношений. Вот как вот эти, если рассматривать источники права первой Европы, вот эти вот взаимопроникновения очень хорошо видны. Я уж там не говорю про литературу, искусство — это само собой, а вот на уровне того, как менялось мировоззрение людей в историческом плане, это особая часть. И культурное, и мировоззренческое проникновение. Потом можно вспомнить, как церковь в лице миссионеров приходила на территории разных государств, там племен и так далее, и как начиналось преображение. У народов смещались нравы. Иногда спустя несколько поколений в результате Там, например, какие-нибудь миссионеры становились мучениками, приходили другие миссионеры, и в конце концов христианская церковь побеждала, нравы смягчались, у этого народа зачастую появлялась своя письменность, культура, безусловно, какая-то первая культура у них была, она смешивалась с христианской, и появлялась какая-то новая на стыке этого. Можно вспомнить, естественно, русскую культуру, которая рождалась на стыке с византийской, и какие интересные, с позволения сказать, гибриды появлялись, да? В этом нет ничего плохого, на самом деле. Мы живем на одной планете, и взаимопроникновения всегда будут. Но, тем не менее, сказать, что у нас нет своей культуры, ни в коем случае нельзя. Просто она рождалась на стыке разных веяний, и в том числе с христианским миром. И говоря о передаче знаний, всегда можно говорить о культурном проникновении, о нравственных ценностях. То есть церковь меняла мир через людей. Ну, мы знаем, да, что во многих христианских странах смягчались законы, как я уже сказал. Во многих странах исчезла смертная казнь, или она стала достаточно редким явлением. Это тоже все влияние христианства. Можно поговорить о том, как нравы менялись даже в самой Византии постепенно. То есть там начиналось все, когда, может быть, еще языческое или полуязыческое было государство, приходил какой-нибудь христианский император и начинал все реформировать. Там кодекс Юстиниана знаменитый. Это же как раз стык исконно римского права и христианской этики. И первая достаточно успешно, одна из первых достаточно успешно попыток.
Вот они говорят о гуманизме. Откуда этот гуманизм взялся? Они не вспоминают уже, и поэтому все у них становится очень-очень печально. Вот страшно за этим наблюдать.
Гуманизм — это уже более позднее явление. Это когда мир в какой-то момент попытался уже такие первые попытки, что Бог и христианство нам непонятно, а давайте попробуем поговорить о человеке. Вот эта вот эпоха Ренессанса, да, которая на самом деле достаточно много людей оценивают достаточно как негативное явление, когда наоборот, ну где-то искусство стало ближе, например, к людям, а с другой стороны оно опустилось на уровень людей. То же самое касается и других сфер. То есть, когда что-то очень высокое спускается на уровень более низкий, тут либо оно упрощается до предела, либо люди поднимаются до этого уровня. Вот на уровне Ренессанса мы видим упрощение искусства. Это все происходило в Европе. Мы этот период к себе не получили практически, потому что у нас, в принципе, Византия, она, ну, сначала она была достаточно консервативно в этом плане, там были свои проблемы, а потом Византия упала и в 15 веке, да, и ну, Россия уже стала самобытной, но она успела сохранить вот эту всю культуру христианскую на вот этом, на восточном уровне, а Запад, он же развивался по-своему, и мы получили упадок, сильный упадок христианского искусства на Западе, ну и, наверное, всего другого искусства. Там, конечно, мы знаем и архитектуру, и художественное произведение, но ну, можно отследить по картинам и по иконописи, как это все упростилось. И вот гуманизм, он как философия, он из этого же, как человека до предела упростить. Вот, наверное, это проблема этого периода. Самое главное, что человека не возвысить, а наоборот опустить, и мы говорили про инстинкты, вот как раз на уровень того, чем он хочет быть, а не чем он может, кем он может стать. Чувствую, после этой передачи засыпят вопросами, как же вы так плохо говорите о Ренессансе. Но это мое мнение очень давнее и основано на фактах. Поэтому, если опять же вернуться к социальной концепции, что церковь считает, что школа, не только школа, как среднее образование и вузовское образование, это есть некий посредник, который передает новым поколениям и такие фактические знания там, о мире вокруг и так далее, но и какие-то ценности. И, соответственно, если эти ценности, они людей не возвышают, не улучшают, не говорят им, что нужно нравственно развиваться, наоборот, попускают им, говорят им, живите как хотите, делайте что хотите, этот мир ваш, но, конечно, мы будем получать катастрофу за катастрофой во всех сферах, в том числе и в науке, и в технологиях, не только в нравственных, социальных аспектах. Вот, поэтому проблема нашей школы, она и в том, и вузовская система в том, что есть учителя, которые проводят именно, к сожалению, вот такой вот путь и воспитывают поколение вот таких людей. Сейчас многие говорят, что да как же, в школу люди приходят уже сформированные, в институт сформированные, но на самом деле учителя очень много могут повлиять, потому что, в частности, учителя гуманитарии, те же историки, философы, правоведы, они очень много могут рассказать грядущее поколение о том, как должно быть по сравнению с тем, что есть сейчас. И многие люди способны после этого задуматься. Ну, к сожалению, многие начинают игнорировать гуманитарные предметы, говорят, ну, я же технарь, я сам это пережил, философия у нас преподавалась достаточно плохо, и пока я сам не начал разбираться, я, когда уже пришел в церковь и начал изучать богословие, я понял, что это такое и зачем это нужно. Вот у нас в вузовской системе есть, вот, допустим, люди, которые изучают физику в высшей школе, да, они зачастую начинают заявлять, что наука все доказала. Вот если посмотреть с точки зрения истории и философии науки на это все в развитии, то становится понятно, что наука — это инструмент, который не то, что все не может доказать, это лишь один из инструментов, который нам рассказывает такую устоявшую точку зрения, строит некоторую модель того, в котором мы существуем, что это все картина научного мира менялась каждые 100 лет, что там был Ньютон, через какое-то время пришел Эйнштейн и сказал, вы знаете, все было совсем не так. Во многих сферах то же самое. В экономике есть куча систем понимания рынка. Все по-разному понимается. Психология — это вообще предмет очень с разноплановыми школами, где человека понимают абсолютно по-разному. Последователь Фрейда, Юнга и, соответственно, психолог, выходящий из вуза, он часто берет для себя какую-то понравившуюся ему школу и начинает типировать по ней людей. Психология — это что? Наука о душе, да? Психия — душа. А, соответственно, когда многие школы психологии не признают за человеком божественное происхождение и существование души, это становится очень странным понятием. И если человека начать типировать, что вот он действует потому, что им управляет вот это. Опять же, все эти инстинкты можно подтянуть и сказать, что вот человек вот такой, и он должен действовать так. А если вот он действует как-то иначе, значит, с ним что-то не так, он, наверное, болен. И это большая проблема, в частности, в психологической науке. Я думаю, почти в каждой сфере гуманитарной можно это найти. Социология. Можно поизучать и понять, что в 20-м том же веке проводилось очень много экспериментов над обществами. Коммунизм, нацизм и другие подобные политические течения, которые влияли на большие общества. И мы видим, что все эти эксперименты часто заканчивались большой кровью.
Вот вы упомянули Ньютона, недавно прочитала про него такое. Это как вы считаете, правда или нет? Исаак Ньютон, самый важный и влиятельный ученый в истории, открыл законы движения силы гравитации. Элегантные уравнения Ньютона оказались одним из вдохновителей просвещения, отказа от богоцентристской догмы церкви в пользу мировоззрения, в центре которого находился разум. Многие лидеры просвещения обратились к деизму, если не к прямому атеизму, но не Ньютон. И вот, значит, вы можете ознакомиться с некоторыми грехами из списков ниже. Это, видимо, Ньютон писал перед исповедью. Перед Троицей 1662 года. Упоминал Бога в суе, ел яблоко в Божьем доме, точил перо в субботу, английские пуритане чтили субботу, отрицал, что делал это, мастерил мышеловку в субботу, принимал ванну, втыкал булавку в шляпу Йона Кея, невнимательно слушал проповеди, отказывался точно следовать указаниям матери, угрожал родителям, что сожгу их вместе с домом, кое-кому желал смерти, часто выпендривался, совершал нечистые поступки, имел нечистые мысли, видел нечистые сны, крал вишни у Эдварда Сторера, отрицал, что сделал это, мечтал о деньгах или о деньгах. То есть вот как будто современную исповедь читаешь, а не 500-летней давности.
Ну, надо сказать, что Ньютон богословию теме теодицеи, то есть проблеме, если в мире есть Бог, откуда зло, и уделял времени чуть ли не больше, чем математике и физике. То есть его интересовали и философия, он писал свои толкования на псалмы, поэтому это был человек, безусловно, верующий, хотя, во-первых, он работал в колледже Святой Троицы, при этом он был унитарием, то есть он не верил в Троицу. У него были воззрения, как многие подмечают, ну, достаточно нетипичные для христиан его окружения, но, тем не менее, он был все-таки человеком верующим. Для него Бог был личностью, хотя, ну, конечно, у него были, скорее всего, из-за того, что он был немножко нестандартным таким верующим, он с этим мало с кем делился, мало с кем обсуждал, поэтому варился в собственном соку, и многие свои мировоззрения просто не с кем был, не об кого было опровергнуть. Но факт остается фактом. Человек над всеми этими вопросами думал. И вполне возможно, что вопросы собственной греховности, как это изжить, его интересовали.
Ну, сейчас, знаете, смотрю на то, как ломаются копья по поводу современного образования, про то, как преподавать историю. И вот думаю, как жалко вот изобретать велосипед. Потому что у нас на Урале, как всегда, это такое благословенное место, что образовательная система, созданная лет 15 назад, русская классическая школа, там уже и учебники истории есть первого класса, и дети уже с удовольствием не только учатся по ним, но и уже окончили школу, и сдали на золотые свои медали экзамены, и уже поступили в университеты. И пронизана эта вся программа образовательная традиции и православием, и на основе традиционной педагогики создано. Ну нет, мы, наверное, сейчас будем долго-долго думать, чтобы нам такое выдумать, чтобы дети изучали историю с первого класса.
Интересный
ну и, наверное, вопрос. Сложно ведь, наверное, может быть, вы как-то соприкасались с издательским делом, изгнать вот эти отвратительные учебники, комиксы, с рынка. Я еще в 2008 году, когда Путину вопрос задавала про школу, я ему сказала, родителям не нравятся учебники, похожие на комиксы. Они такими и остаются, собственно говоря. Ну, не в русской классической школе, конечно, а в основном. Это большие деньги, это хорошие деньги, и авторы, наверное, будут биться там до последнего, чтобы другие учебники появились. Но это же невозможно, это же надо как-то делать, что-то решать с этим.
Я просто не совсем понимаю, что такое учебники похожи на комиксы, но бывают учебники с картинками, это нормально. Что такое учебники похожи на комиксы? Я думаю, весь вопрос мимо, потому что они очень разные. Тут надо смотреть не на то, что они с картинками, а на их содержание. Потому что я, например, с большой любовью вспоминаю учебник истории, который у меня был, например, в 5 классе по истории древнего мира.
Это в каком году-то?
Это в 2002-м.
Это там, где картинка с Пальмирой?
Нет, даже поменьше.
Там, да. Где картинка из Пальмиры?
Картинка с Пальмирой, чёрный, я его в интернете нашел недавно.
Ну,
на ностальгии проникся.
У вас еще были нормальные, значит.
Вот.
Вам повезло.
Да, именно этот учебник со взорванной нынче боевиками Пальмирой. Вот, и там я, например, наткнулся на места, где рассказывается про христиан, там есть и нормальные моменты, и немножко спорные, там, с точки зрения человека, который знаком с христианским богословием.
Ну вот сколько людей, столько и мнений. Мы пока все это будем перемалывать, да еще с сопротивлением этого лобби либерального, Я не знаю, когда у нас образование войдет в какую-то нормальную человеческую колею.
Ну, тут надо говорить не про образование в целом, а про отдельных учителей, отдельные школы. И то есть какие-то стандарты, но, в принципе, в конечном итоге, как я понял, все зависит от учителей. У меня был разговор с преподавателем, даже с несколькими преподавателями литературы на тему, вот как вы трактуете те или иные произведения. И, ну, например, чисто преподаватель-христианка, как вот это вот там про Достоевского рассказывать, еще про кого-то. И вот выясняется, что с стандартами-то это на самом деле жестко никак не регламентировано. В стандарте, по сути, написано, что вот эти произведения должны быть пройдены и точка. И, соответственно, преподаватель-христианин может вложить в голову детей нормальные, адекватные вещи. Ну, конечно, есть преподаватели-христиане немножко фанатичные, которые детей способны отогнать и от церкви, и от литературы, это другой вопрос. Есть и нормальные. На прошлой встрече я ругал вот этого журналиста Дмитрия Быкова, который лезет в литературу со своими лекциями на ТВ и на Ютубе, но это вот ужасный пример. Он, конечно, вроде что там такое хорошее говорит, там вроде и для детей там какие-то произведения разбирает. А на деле суть произведения не доносит. Вот как какой-то свой там взгляд прокручивает. Ну, я просто, в частности, слушал все, что он там говорил по теме Достоевского, по теме Гарри Поттера, и ужаснулся его толкованием. Поэтому все зависит от конкретных учителей, как они к этому подходят. Можно и историю, и литературу правильно донести. Можно детей отвратить, а можно сделать из них либералов там, и кого угодно. То есть от учителей, как бы сегодня это ни обсуждали, от учителей очень многое зависит. Но по себе знаю, от правильного подхода преподавателя, он, по крайней мере, что-то такое может заронить, что ребенок, даже если уроки, в общем-то, где-то неполные, там с этих 40 минут не хватает, ребенок может заинтересуется и дальше что-то почитает.
Ну, будем надеяться, что наши педагогические университеты подготовили прекрасные кадры, которые умеют учить детей.
Я тоже на это надеюсь. Сейчас мы закончили разбирать такую емкую главу, как наука, культура и образование. Обсудили разные моменты, они, в общем-то, у нас постоянно пересекались. И я считаю, что это одни из главных тем, по которым можно работать с интеллектуальными людьми. Потому что в церковь, когда приходят люди интеллектуальные, люди с образованием, люди с каким-то взглядом на вещи. Человек, который общается с такими людьми, священник, там, катехизатор на приходе, просто мирянин. Ну, человек должен быть эрудированным, чтобы не теряться в таких разговорах. Еще раз вспомню Григория Богослова, что не надо за своим невежеством прятаться. Не надо говорить, что знания не нужны, это только показывает, собственно, неправоту этого человека. Поэтому надо понимать, что происходит в мире, немножко раскрывать, иногда как бы понимать, что есть разные точки зрения, и уметь их объяснить. Потому что придет и скажет, вот, допустим, ребенок или там какой-нибудь молодой человек 20 лет от роду придет в храм и задаст этот вопрос. А вот нам в школе, нам в институте рассказывали так-то. А вот в церкви есть такое-то мнение. А вот я не понимаю. И если человек натыкается на какого-то сторонника какой-то крайней точки зрения, то может получиться конфликт, либо человека можно отправить не в ту сторону, либо человек перестанет задавать вопросы. И я считаю, что нужно владеть этой терминологией, а если ну, совсем не владеешь и не стремишься, ну, хотя бы молчать.
То есть все мы ответственны.
Безусловно, нам не дано знать, как наше слово отзовется.
Спаси Господи, Шапиль. В следующий раз продолжим говорить об основах социальной концепции Русской Православной Церкви.
Да, конечно.
Всего доброго.
Спасибо, до свидания.